Всем привет, с вами очередной 51-й выпуск старейшего русскоязычного подкаста «Фронтенд разработки. Сделайте мне красиво». С вами, как всегда, Денис Бугарчев и Михаил Кациевский. Привет, Миша.
Привет.
И сегодня у нас в гостях замечательный гость, который расскажет, насколько фронтендеры криворукие пишут плохие сайты, Татьяна Новикова. Привет.
Привет, ребят.
Значит, Татьяна не фронтендер, поэтому сегодня не будет ни про React, может быть, чуть-чуть будет про Vue, похвастается своими знаниями, которые, кстати, превышают наши, я тебе должен сказать, потому что я на Vue ни строчки не написал. Вот, Татьяна занимается безопасностью интернета в целом, наверное, скорее даже бэкэнда, потому что там более опасные вещи могут происходить, но и фронтенда тоже, и про это мы все поговорим. Расскажи немножечко про то, чем ты занимаешься, что ты делаешь на работе, и что тебя в этом всем радует. Почему именно это направление? Да.
Я сначала добавлю, что не только фронтенда, бэкэнда, но вообще говоря еще и внутренних сетей. Вот, то есть у нас так называемый полный цикл пентеста. Мы занимаемся тестированием на проникновение, то есть, грубо говоря, приходит заказ, в заказе говорится, что у нас есть такие-то веб-ресурсы, но вообще-то есть у нас еще вот такие вот айпишники, мы, конечно, не очень уверены, что там можно что-то сломать, но вы попробуйте. И мы пробуем, и обычно...
И получается.
Обычно, да.
В большинстве Класс.
Вот, но далеко не всегда ищутся уязвимости именно там в вебе, потому что бывает такое, что веб... Ну, не знаю, у меня были случаи, когда страничка, в общем-то, типа визитки, но на самом сервере все так криво настроено, что в итоге тебе гораздо проще попасть на сервер через какие-либо другие вещи, нежели через сам веб. Вот. Mm-hmm. Но задача как-нибудь сломать, так что как-нибудь ломаем. Вот. Это то примерно есть... то, о чем мы занимаемся.
Ты занимаешься аудитом безопасности. А почему ты выбрала именно это направление? Что тебя в этом радует?
Ну, смотри, я все-таки предпочитаю это аудитом безопасности не называть, потому что аудит безопасности – это вещь, связанная с проверками там, политик безопасности, которые приняты в организации, а все ли их соблюдают, а все ли там знают, что не надо по фишинговым ссылкам переходить и все остальное. Наша задача обычно не проверить, насколько все знают, а вот просто добиться определенного результата, то есть сломать. А дальше там уже пусть все остальные решают, почему так произошло и кто был в этом виноват. Вот. А пришла я на самом деле в отрасль довольно-таки случайно. Тут надо, наверное, немножко пару слов буквально про университет. Я вообще всегда интересовалась криптографией. Я по образованию математик. Вот, и криптография мне как-то сильно нравилась. И даже диссер у меня, в общем-то... ну официально он заявлен как рефакторинг программного кода, но, по сути, там были алгоритмы, которые позволяют выявлять куски с очень схожим поведением. И это, конечно, может быть рефакторинг, а может быть поиск метаморфных вирусов, например. Вот, то есть в зависимости от применения там можно модифицировать эти вещи совершенно по-разному. И как-то так получилось, что когда я в Астану вернулась, я родом из Казахстана, из Астаны, из Нур-Султана, простите, нас переименовали. Было не слишком много вариантов, где заниматься именно безопасностью, ну, то есть кроме государственных служб, в которые не очень хотелось, вариантов было не очень много, но вот так сложились обстоятельства, я считаю, несчастливо сложились. Я попала в компанию, которая называется ЦАРКА, и которая занимается как раз вот проведением тестирования на проникновение. Ну, сейчас уже больше спектр услуг, то есть у нас есть и защитные продукты, и много чего еще, но я попала именно в отдел, который занимается пентестом. И вот как-то с тех пор понеслось, начинаются всякие задачки, исследования, поиск новых уязвимостей, и это затягивает, это довольно сильно затягивает.
Можно я расспрошу немножко про то, как это все происходит? Вот вам приходит заказ, ты же там... Не садишься, не начинаешь ломать. Вообще, как это проходит твой рабочий день? Ты понимаешь, что там что-то нужно ломать, что-то исследовать, куча самообразования. Расскажи в двух словах вот примерно соотношение твоей работы каждый день.
Примерно так сейчас это происходит. Я прихожу в офис, и с утра я просто читаю все подборки по уязвимостям, которые за последние сутки вышли, либо по расследованиям, потому что очень часто бывает так, что если где-то выявляются там какие-то очень активные атаки, значит, что кто-то уже нашел в каком-то продукте уязвимость и уже начал ее активно эксплуатировать. Поэтому лучше быть в курсе, потому что вполне вероятно, что вот-вот в ближайшее время где-то информация об этой уязвимости появится, и надо будет учиться ею пользоваться тоже. Вот, после чтения новостей, да, обычно вспоминаю, какой у меня сейчас идет текущий проект, и в зависимости от стадии проекта уже предпринимаю какие-то действия, потому что, ну, в наших проектах бывает не только веб, есть еще, допустим, внутрянка, да, то есть когда мы прям приходим в организацию, иногда приходим и честно говорим, кто мы есть, садимся и пытаемся что-то найти, иногда приходим и честно сказать, кто мы есть, нельзя, потому что полный black box, и надо как-то добиться того, чтобы охранники там не выгнали. Да и не всегда в сетевую розетку можно воткнуться, иногда там к Wi-Fi подключаться, а Wi-Fi еще пароль подобрать надо. В общем, развлечения на весь день. Да.
Очень весело, прям почти как шпионы. Так, во-первых, рубрика «Непрошенные советы» гостям. Если по результатам ежедневных чтений новостей ты это будешь писать выжимку в какой-нибудь телеграм-канал, ты быстро станешь десятитысячником или даже больше.
У меня был телеграм-канал, а в какой-то момент оказалось, что я не успеваю его вести. То есть я не успеваю все, что хочу, туда записать. И я так подумала и решила, что, видимо, я пока к этому не готова.
Ну, потому что Да-да, прости.
Куча просто всего выходит постоянно. То есть вот если взять, допустим, сегодняшнюю рассылку, которая была там как минимум 3 уязвимости, в которых надо по-хорошему разобраться и как-то это дело оформить. Вот, ну, времени не всегда на это хватает, к сожалению. Но
ты можешь рассматривать это как просто, поскольку ты уже сама провела эту работу, прочитала. То есть не так, что ты досконально разобралась и рассказываешь, а поскольку ты уже сама для себя проделала работу по структурированию информации, точно так же написать, что вот в этом надо еще разобраться, но вот на это, скорее всего, надо обратить внимание. То есть я бы подходил так, не делать лишнюю работу, а просто делиться плодами того, что ты уже для себя делаешь. Просто это, ну, большой труд, который ты делаешь для саморазвития, можно этим как-то делиться или развивать личный бренд, например, таким образом.
Можно, да, как вариант. Ну, дело в том, что каналов по безопасности, в которых именно аккумулируют последние новости, их очень много. И как-то надо либо понимать, что специфическое ты можешь дать, чего не могут дать другие.
Да, это правда.
Да, либо как-то по-другому находить выход из этой ситуации. Это, к сожалению, время. А когда большое количество проектов, под конец года их всегда большое количество, да, и не всегда доходят руки просто до этого. Но я думаю, что сейчас вот в январе небольшие перемены у нас начнутся, и, наверное, я возобновлю эту деятельность. Посмотрим. В январе будет видно.
Это интересно. В конце концов, как показывает пример ленивых ведущих этого подкаста, уж время на то, чтобы записать подкаст раз в пару недель, всегда можно найти и рассказать про все, что тебя заинтересовало за это время. Хотя это не для всех форматов, это 100%.
Согласна.
Вот, значит, это мы говорили про самое утро. Потом уберем вот эту всю шпионскую историю интересную. Давай возьмем самый-самый простой случай, когда вам предоставляют все исходные коды и бэкэнда, например, и фронтенда, и дают, показывают, и у вас там, ну, например, там какие-то веб-ресурсы есть, частично скрытые там за каким-нибудь логином, ну, такая классическая какая-нибудь история. А какие базовые этапы просто? Как вы подходите к тому, чтобы проводить, собственно, работу по пентесту?
Ну вот смотри, ситуации, когда нам дают полный white box, то есть когда дают прямо исходники и все, что хотите, это крайне редко бывает. То есть в большинстве случаев все-таки речь идет о black или о gray. То есть вот, допустим, у меня есть текущий проект, в котором мне просто сказали, а не будем мы вам давать возможность зарегистрироваться, там ограниченные ресурсы, то есть можно зарегистрироваться через модератора, а вот ломайте как хотите. И мы пытаемся ломать, как хотим. А чтобы прям еще и исходники дали, это большая редкость.
А почему? Но...
прийти к стоматологу и с закрытым ртом сидеть. Это же в их интересах, чтобы вы их сломали или нет?
Не все это
понимают. Типа, понятно.
Ну, тут честно скажу, у нас как бы много врагов, условно говоря. Например, больше всего нас не любят системные администраторы. То есть, когда мы приходим на пентесты, очень часто нам прям реально палки в колеса вставляют. Вплоть до того, что вот мы там, допустим, я не знаю, сканируем сетку, мы видим, что есть такой-то хост, у него открыты такие-то порты, проходит 2 минуты, мы пытаемся на этот хост зайти, а его отправили в даун. Ну, не очень логично, но почему-то люди считают, что пентест — это зло, и тот факт, что когда мы уйдем, он его опять включит, и может прийти кто-то другой, а не мы, этот факт почему-то никого не беспокоит. Ну, бывает.
Потому что, видимо, потому что он тоже знает, что у него порты открыты, он просто не хочет ничего с этим делать.
Да, скорее всего.
Это ж нужно что-то делать, да?
Да, закрывать, конечно. Но бывают очень адекватные и администраторы, и разработчики, которые там прям готовы даже чуть ли не помогать, лишь бы нашли по максимуму все. Но, опять же, это зависит от зрелости организации в первую очередь. Вот.
А ну, давай вернемся к идеальному какому-нибудь, к идеальному все-таки случаю. Как вы разбиваете это на этапы все?
Если есть исходники, то, ну, обычно в команде есть человек, который морально готов читать исходники. Это обычно я. Это такая легкая степень извращения, потому что мне нравится читать код. Мне нравится ловить фейспалмы зачастую. Вот, но просто... Обычно я беру исходники, разворачиваю себя с тестовый стенд, и потом просто ребятам, если какие-то вещи нахожу, скидываю, либо сама проверяю, как оно на боевом стенде у них происходит. То есть, что у них вообще.
Ты это делаешь в автоматическом режиме или прям совсем глазами?
Ну, честно признаться, тут ситуация какая. Языки, которые к нам прилетают, там такое количество самых разных вариантов, да, там... От PHP до, не знаю, самого веселого у нас был Ruby. Вот. Очень много всяких Sharp, Java и всего остального. То есть,
подожди, объясни мне, пожалуйста. Значит, у нас есть градация, значит, на одной стороне у нас PHP, на другой Ruby. Посередине C-Sharp и Java. Скажи, пожалуйста, почему ты их отранжировал?
Потому что PHP приходит чаще всего на втором месте.
Понятно.
Именно Java, да, а там дальше уже всякое
просто
разное.
Просто по экзотичности, понятно.
Да-да-да. Ruby у нас был всего один раз вот на аудите, поэтому он последний.
Хипстеры не делают аудит. Особенно там 10-летней давности хипстеры.
Вот, ну, тем не менее. И если я буду просто иметь зоопарк всех возможных анализаторов, которые умеют во все, то, скорее всего, рано или поздно я просто запутаюсь в анализаторах. У меня были ситуации, когда анализатор жутко сбивал с толку. Вот, разумеется, да, какие-то инструменты есть, в том числе есть инструменты самописные, то есть какие-то вещи я там пыталась автоматизировать именно с точки зрения там, поиска каких-то логических вещей. Но у всех анализаторов есть одна большая проблема. Во-первых, большинство из них очень сильно спотыкается об любые ORM. То есть, как только появляются объектные модели, анализатор поднимает ручки вверх и говорит: простите, я тут мало что могу сделать.
А почему? И тут опять же... Можешь объяснить, в чем такая проблема с этим?
Сложные вычисления. То есть, если у тебя просто там код, в котором есть методы, то построить модель такого кода и дальше анализировать модель довольно просто. Как только у тебя появляются классы, и в классах появляются методы, а у методов еще и разные типы доступа и в общем, много-много всяких заморочек, то анализатору становится гораздо сложнее. Есть анализаторы, которые умеют с этим работать, есть даже очень хорошие, но обычно они стоят настолько бешеных денег, что ради 1-2 проектов, ну, нам, допустим, их нерелевантно заводить абсолютно. Вот, поэтому...
Можно смешную шутку, вопрос?
Давай.
То есть, типа, чтобы было меньше вероятность, что сломали, чтобы тебя сломали, нужно на ОП писать, причем желательно как можно сильнее наследоваться.
Так это не сломали, это выявили анализатором по твоему коду твою ошибку. Дырок-то там не меньше, я думаю.
Да-да-да, к сожалению, это не защита, это не гарантия, хотя... В большинстве языков, если хорошая, адекватная ОРМ-ка, то там SQL-инъекцию, например, произвести гораздо сложнее.
Ну да, кажется, вся идея ОРМ-ки в том, чтобы не конкатенировать SQL-запросы.
К сожалению, не всегда. То есть у некоторых вещей, ну, у некоторых ОРМ-ок, у некоторых фреймворков прям черным по белому в мануалах пишется, что ребята, осторожно вот с этим конкретным методом, потому что он потенциально опасный вот по таким-то причинам. И в 80% кода ты этот метод встретишь на этом фреймворке.
Вот. Скажи, пожалуйста, у тебя получается... Ну, понятно, что у тебя уже есть в какой-то степени широкая эрудиция по языкам, но ты скорее заново разбираешься там в конкретном фреймворке языке каждый раз или уже просто понимаешь, как что устроено, и скорее уже в коде, скорее разбираешься, как это реализовано в конкретном случае?
Ну, хороший вопрос на самом деле. На каких-то языках и на каких и с помощью каких-то фреймворков я сама писала, поэтому с ними еще более-менее просто. А бывают случаи, когда мне прилетает, я не знаю, какой-нибудь Laravel, я смотрю на него и понимаю, что ну вот несколько месяцев назад он был, но я уже ничего не помню. Поэтому приходится очень часто заново.
Так, значит, ты смотришь код частично с помощью анализаторов иногда, частично в основном, я так понимаю, глазами, и подсказываешь каким-то другим членам команды, с какими конкретно местами, запросами или там типами запросов могут быть проблемы. Правильно?
Ну, в общем, в целом примерно так, да. Просто очень часто это ошибки, например, ошибки, которые, чтобы проэксплуатировать, нужно будет делать многоходовочку. То есть, например, слать несколько запросов подряд, которые там будут отличаться друг от друга буквально одним-двумя параметрами, но именно в таком порядке и в таком сочетании они приведут к тому, что ты сможешь производить эксплуатацию. Или, например, если у нас были случаи, когда мы находили в коде race condition, и тут вообще приходится все автоматизировать.
Вот, как раз хотел спросить про race condition, бывают ли они у вас отлично. Интересно.
Да, их видно. Вот, то есть, ну, по крайней мере, со временем вырабатывается какое-то примерное представление, что вот здесь могли напортачить. А, то есть одна из таких классических ошибок, которая не перестает меня удивлять, вот правда, я ее видела уже 3 раза на 3 разных проектах, когда люди ставят на авторизацию капчу, а потом пишут такой код, который, в общем-то, предполагает, что если мне капча вообще не придет, то есть параметр с фронта с названием капча не придет, ну и ладно, ничего страшного.
Это для тестов. Это для автотестов, я на 100% уверен.
Хорошо, но в продакшене этого быть не должно. Их можно за ночь позырить.
У нас... Ладно, я даже говорить ничего не буду. Пойду просто в своем коде кое-что поменяю, потому что... Ой-ой-ой-ой-ой.
Наконец-то мы подбираемся к тому, ради чего весь этот выпуск затевал.
Ну, да. Ну, без исходников-то непонятно, да, какой конкретно параметр нужно посмотреть. Ну, ты понимаешь, чтобы обойти что-то, потому что там фреймворк тестовый, он не должен себя вести как пользователь на 100%. Но если подумать, то да, код же утекает, и мы специально не храним в коде токены, например, да, потому что мы рассчитываем, что он утечет. Но в коде все равно есть такая информация, которая вот нас сдает с потрохами. Я об этом не задумывался, а теперь пришлось задуматься.
Про это мы еще спросим. Да, говори.
На самом деле просто ведь даже если исходников нет, все равно так или иначе в процессе тестирования запускается фазинг. То есть перебор всех возможных параметров, перебор всех возможных комбинаций. А что будет, если я вот этот параметр вообще в запросе не отправлю? А перестанет мне сервер отвечать, или может он мне ответит что-то, чего я от него интересно не ожидал, грубо говоря. Вот. И вот эти вещи уже хорошо автоматизируются. То есть мало кто сидит и вручную прям тыкает кавычки. То есть, конечно, тыкаем, потому что есть сервисы, на которых мы точно заранее знаем, что любые автоматические попытки нас ваф, ну, Web Application Firewall заблокирует, и как бы подставляться лишний раз не хочется, поэтому ты так аккуратненько, там, кавычечку, закрываешь угловую скобочку, тыкаешь, смотришь, что произойдет. Вот, но да, подобрать можно. Даже если нет исходников, но есть достаточное количество времени, то подобрать все эти вещи вполне реально.
А заказы у вас длятся недели, месяца, годы?
по-разному.
Как сильно пушат заказчики?
Это очень сильно зависит от объемов. То есть, ну, если заказ там, допустим, с внутренним пентестом, то он может 2-3 месяца идти. Были заказы, которые шли всего по месяцу. Бывают заказы, когда там только веб, исключительно веб, но там куча доменов, которые нужно проверить. И это тоже занимает очень много времени. Ну и, естественно, если аудит исходников, аудит просто сам по себе – это медленная вещь. У нас, к сожалению, я не знаю, как в России и Украине, у нас SSDLC нет вообще. То есть никто не думает про то, что, по идее, проверки безопасности нужно внедрять прямо в процесс разработки. То есть написали новый кусок кода, ладно, одно дело его посмотрел тестировщик, другое дело его посмотрел безопасник. Вот, но в мире, в принципе, это распространенная практика, у нас, к сожалению, с этим все плохо, и поэтому тебе потом прилетают куски кода, от которых просто кровь из глаз. Ну, то есть ты смотришь и понимаешь, что здесь можно ломать со всех сторон. Но не то, чтобы полностью. Это бывает часто, да, да. Не то, чтобы прям сильно часто, но бывает.
У меня есть вопрос. Слушай, ну вот есть, например, Google, да? У него там типа 100 тысяч разработчиков. Есть Яндекс, у него 5 тысяч разработчиков. Компания, в которой я работаю, там, ну, тоже, наверное, 1000 разработчиков. Как можно смотреть пул-реквесты 1000 разработчиков? Может быть, там автоматизацию какую-то настроить? Мне кажется, что у нас не столько безопасников, чтобы смотреть все пул-реквесты. Но там, ну, да, какое-то количество есть, но, по-моему, они автоматизируют в основном.
Ну, нет, понятное дело, что это все автоматизируется. То есть, если мы говорим о конкретной компании, там ведь стек заранее известен, и стек в течение длительного времени будет один и тот же, поэтому хоть автоматизируйся. А когда речь идет о пентестах, у нас немножко другая ситуация все-таки. То есть там...
Окей.
Да.
Пользуясь случаем, хочу отрекламировать доклад, который был на Frontend Conf, по-моему, она называется, 2020, или Frontend Conf Live, что-то такое, короче. Мы ссылочку дадим. Про самые распространенные уязвимости, собственно, в вебе уже непосредственно. И по следам этого доклада у Миши были вопросы. Какие у тебя были вопросы, Миша?
Ну, у меня не только по следам этого доклада. Вот еще один вопрос, который возникает в связи с этим всем. Мы же живем... Да, про современный мир. Первый вопрос про современный мир. Типа, я живу в мире победивших микросервисов. Я даже не знаю, сколько у нас их в компании. Типа, очень много. И вот там, если... даже есть какой-то стандартный протокол по тому, как каждый ломать, вот, ну, вот приносит тебе там список из, там, не знаю, 20 тысяч айпишников или там из 1000 айпишников на разных айпишниках, на разных портах, разные сервисы, как-то общаются через Кафку, что-то где-то. Это вообще реально в голову уложить?
Нет.
Вот как-то вот эти вот современные сложные конфигурации, как вы их тестируете?
Иногда бывает проще не задумываться о том, как оно там все устроено, а просто банально смотреть, как оно реагирует на тебя. То есть, ну, да, бывают ситуации, когда ты там все профазил уже в вебе и понимаешь, что что-то у меня ничего не получается, тогда ты, конечно, будешь разбираться, как оно вообще все устроено. Но начинаешь ты именно с фазинга, и с высокой вероятностью, что если хотя бы один из них допускает эту ошибку, то в лучшем случае у тебя там после того, как ты ввел какой-то неподходящий символ, у тебя ответ как-то очень сильно изменится. Если он изменился, да, тут ты уже понимаешь, что что-то пошло не так, значит, где-то ребята этот момент пропустили, и надо раскручивать, надо искать, что именно пошло не так. Но это будет именно трассировка одного конкретного бага. А так, чтобы вот прям реально 1000 айпишников, да, если даже представить такое не могу, если честно. Это довольно большой проект должен быть.
Ну да, тогда по твоему докладу. Я так понимаю, что он для фронтенщиков, чтобы они понимали вообще, что к чему.
Да, да, то есть меня нас. Тогда попросили именно сделать доклад, именно вот все, что связано с, ну, грубо говоря, со стороны Java.
Да, сейчас же тоже про современный мир идет вот этот вот тренд на девопсизацию. Что раньше там фронтенщик только CSS умел, потом заставили JavaScript учить, теперь нужно еще докер поднимать. Мы еще, кстати, сами автотесты уже пишем, и вот за то время, что идет моя карьера, Просто количество требований. Ну, вот раньше Photoshop, знаешь, и CSS, все, тебе платят кучу денег, а теперь требования вообще нереальные. И да, по следам твоего доклада я понял, что вот то, что ты описываешь, я об этом вот не задумываюсь. Но я стараюсь не вставлять HTML CSS в React. Вот. Угу. И там как-то sanitize, вот вывод тоже там у меня иногда проскакивает эта мысль. Ну вот, типа, об этом всем думать, и тесты, и безопасность, может быть, правда, нанимать специально обученных людей, которые в этом понимают, тебе как кажется?
Ну, тут фишка... Во-первых, да, действительно, должны быть люди, с которыми можно либо посоветоваться, либо которые могут потом просто проверить, что... ну, какие-то стандартные формальные требования соблюдены. Потому что, по большому счету, есть ведь... Давайте я сейчас вот буквально на минуточку отклонюсь от темы, просто нужно, наверное, про это рассказать. Есть такая штука, как Open Web Application Security Project, OWASP. И они каждый... Ладно, почти каждый год они выпускают... По факту у них получается где-то раз в 3-4 года. Они выпускают подборку топ-10 уязвимостей, которые в интернете находятся. И у них же есть гайды по тому, как делать правильно. То есть какие вещи нужно фильтровать, в каких конкретно местах нужно фильтровать, и почему мы очень часто на них не обращаем внимания, и как это делать правильно. Я прям настоятельно рекомендую, я всем своим товарищам-разработчикам про эти вещи говорю, потому что хороший гайд, гайд, написанный именно пентестерами с опытом разработки, и вот прям от души, я считаю, потому что они молодцы, они собрали очень много именно полезных рекомендаций, как делать правильно. Вот, если возвращаться к вопросу, то действительно было бы крайне круто иметь в компании группу людей, которые могут вот эти проверки произвести, но важно помнить еще про один момент, про который почему-то программисты всегда забывают. В большинстве случаев помнят, что нельзя доверять пользователю, да, то есть пользователь может ввести все, что угодно, пользователь вообще может оказаться хакером и будет вас там затыкивать закрывающими угловыми скобками. Но никогда еще нельзя доверять своему собственному бэкэнду. Точно так же, как бэкэнд не должен доверять фронтенду. То есть на бэкэнде все данные, приходящие от фронта, проверяются, а у фронта проверяются все данные, приходящие оттуда и оттуда. Вот. Но, к сожалению, об этом очень часто забывают.
Я очень часто забываю. Почему? Это правда.
Короче, если говорить про вас, я как человек, который где-то месяц назад убил просто день рабочий весь на то, чтобы прочитать на глубину, равную двум, собственно, OWASP топ-10, то есть я решил прочитать не на глубину один, а еще пройти по всем их ссылочкам каждой уязвимости и почитать там. До глубины 3 меня бы не хватило, я бы до сих пор читал. Вот. Да. Это я, к сожалению, я не узнал ничего нового, но это очень ободряющее чтение, потому что там особенно приятно, что там прям есть кусочки кода, то есть на некоторых страницах прям можно открыть и увидеть пример на том языке, на котором ты пишешь, как писать не надо, как лучше бы это было написать и все такое. Вот. Это очень-очень полезно. И если кто-то не знает, как минимум, почему не нужно вставлять HTML как есть и не знает, что такое XSS, там, что там еще, Prototype Pollution, вот ты тоже упоминал, очень смешная тема, по-моему. Была до недавнего времени, типа, почти везде, по-моему, очень смешно.
Да, смешно. Ну, нам, не знаю, как вам. Нас забавляет.
Вот, короче, почитайте, мы ссылочку дадим, почитайте хотя бы просто их все. Просто какие они бывают, что это означает, и там, где вы не понимаете, что именно это обозначает, почитайте еще поподробнее, повнимательнее. К сожалению, Миш, я ровно эта же мысль меня посетила во время подготовки к выпуску. Я понял, что нужно знать новые API, нужно знать CSS, нужно, значит, в HTML делать все, чтобы было availability, нужно делать красивые плавные анимации, нужно писать хороший JavaScript-код оптимальный. Значит, да. Нужно
Lighthouse 100.
Нужно, да, в Lighthouse должно быть 100. Нужно знать все современные фреймворки, чтобы не ошибиться. Нужно знать все требования к security. Хорошо бы знать еще несколько бэкэндовых языков, чтобы хотя что-нибудь бы там подмонстрячить, если надо. Или хотя бы понимать, почему что-то возможно, а что-то нет.
Тяжело работать. Не забывай.
Я сказал же про accessibility.
А, да?
Да.
В итоге получается человек-оркестр.
Ну, да. Ну, главное, чтобы хорошо получалось. Я вот в это не верю. Да, прости.
Я просто хотела упомянуть, что насчет знания фреймворков у нас был случай, когда человек, который очень долго писал на одном из фреймворков и был, в общем, считается, что он достаточно хорошо в нем разбирается, когда мы с ним вдвоем на протяжении 2 часов смотрели в один монитор, читали мануалы к фреймворку и офигевали, потому что, как выяснилось, в мануалах есть небезопасный метод, точнее, в фреймворке есть небезопасный метод, который пропускает SQL-инъекцию при некоторых условиях, но в мануалах об этом не сказано вообще ничего. То есть вот такие вещи случаются, тут, к сожалению, фреймворкам тоже доверять нельзя. Никому доверять.
Ужас. Я себе меньше доверяю, чем создателям React, на самом деле. Вопрос такой. Вот в связи с тем, что у нас браузеры становятся на самом деле все умнее. То есть, когда я начинал работать, никаких там защиты по курсу, ничего этого не было, или там HTTP only cook не было. Сейчас все это прекрасно есть, и казалось бы, все должно было стать безопаснее. А ты говоришь, что там в каждом проекте, который тебе дают в руки, все равно можно найти какие-то уязвимости. Браузеры дают ощущение ложной безопасности, то есть, ну, на самом деле стал интернет безопаснее там за последние 5 лет или нет?
Ну, я считаю, что нет. Сейчас объясню, почему. Во-первых, все вот эти защитные игры, когда там Google вводит все новые и новые фишки, как защищать сайт, как защищать пользователя, как защищать еще кого угодно, это же игра в кошки-мышки. То есть они сделали шаг, значит, кто-то обязательно сделает шаг для того, чтобы их обойти. Но это неизбежно, потому что есть баг-хантеры, потому что есть те, кто занимается, в общем, блэк-хэты всякие, которые занимаются не очень легальными вещами, и любой патч безопасности, на него найдется свой обход. Вот, это первое. И второе, во-первых, меня немножко злит тот факт, что жутко романтизировали профессию, и стало очень много людей, которые действительно начали ломать все, что ни попадя, в том числе далеко не всегда имея на это юридическое право. Вот. И сам факт, что информации доступно много, и что, скажем так, программисты и администраторы, потому что тут же еще вопрос, что это все поддерживать надо в рабочем состоянии, вот, далеко не всегда помнят о том, что если есть старая версия, есть новая версия, значит, в новой версии исправлены уязвимости старой, и очень часто не обновляются, то ну, тут просто человеческий фактор играет иногда очень сильно не на пользу. Интернет не становится безопаснее, потому что в интернете все те же самые люди. А люди – это чаще всего основная дыра в безопасности.
Собственно, про это следующий вопрос у Миши есть. Да.
У меня сейчас подвопрос к этому. Это вот, например, пример, который, мне кажется, сделал супер безопаснее интернет, а ты меня разубеди. Обязательный HTTPS, да? То есть теперь man in the middle гораздо сложнее. То есть теперь там перехватить мой провайдер хотя бы интернета не видит данные моей кредитной карты. Мы типа 20 лет жили с тем, что он видел. Вот. Это типа супер прыжок, на мой взгляд. Или ты считаешь, что это фигня?
Ну, во-первых, есть корневые сертификаты, которые сегодня уже упоминались. А во-вторых, ну, это не видно с момента, как браузер это отправил на сервер. Серверу это видно, браузеру это видно. То есть если встанет прям острая задача у злоумышленника прочитать, например, переписку, то да, хорошо, там, возможно, вариант внедряться в трафик и слушать трафик вообще неподходящий, а внедриться на телефончик и смотреть все, что происходит на телефончике, почему бы и нет.
Ну, то есть кейлогеры, браузерные экстеншены и так далее.
Да.
Все еще наши добрые друзья.
Да.
Окей.
Ну, хотя бы нельзя просто подключиться к Wi-Fi, слушать трафик и собирать пароли просто в копилочку. Это уже
плюс. Потому что вот это совсем просто. Это прям идеально простая задача, потому что ну, слушать человека с его домашнего Wi-Fi, это было бы прям очень хорошо. Но, с другой стороны, опять же, на одной достаточно известной конференции была ситуация, когда ребята не сделали обязательной редирекции HTTP на HTTPS. Ну, то есть, как бы, сертификат есть, все, но люди заходили напрямую, и было плохо, одним словом. То есть, тоже просто забыли. Такое бывает.
Да, то есть, да, мой следующий вопрос был, наверное, ты на него ответил. Мне казалось, что большая часть вообще атак в интернете и то, о чем наши безопасники нам говорят, это про фишинг, да? Там, не кликайте на ссылочку, с человеческий фактор. Я так понимаю, что ты этим не очень занимаешься, но наверняка ты знаешь, какой процент вот взломать что-то техническими средствами или при помощи людей, какое соотношение примерно?
При помощи людей там больше 80%. То есть больше 80% успешных атак – это атаки именно через человека.
То есть люди сами отдают свои пароли?
Люди очень добровольно отдают свои пароли. Люди прям очень любят отдавать свои пароли. И люди не любят настраивать двухфакторную. То есть люди.
Ладно, я хочу... Я думал, что я продвинутый чувак, но, может быть, там пара советов. Я теперь чувствую себя полным чайником. Да, двухфакторная авторизация, аутентификация. Я их путаю, кстати. Это позор. Спрашивайте это на собеседованиях и не давайте путать аутентификацию и авторизацию.
Ладно, да, так. Если вдруг ваш сеньор в каком-то подкасте говорит, что он не разбирается в этом, гоните его в шею.
Да, да. Вот. Менеджеры паролей. Вот мне приходят в голову такие вещи. Длинные пароли иногда менять, там, настроить, чтобы на телефон приходил смс-ка. Еще что-нибудь можешь посоветовать? Просто day-to-day life.
Я бы не советовала смс-ку для начала.
Ну, интересно.
Тоже хорошо хватается. Я как бы вот за Google Authenticator, либо за майкрософтовские, там, Oklo и все остальные, потому что... Ну, и если есть возможность, то YubiKey. То есть
это хардварный ключ.
Да. А так вообще, да, есть очень много сервисов, которые, к сожалению, только смс-ками поддерживаются. Есть даже сервисы, которые до сих пор только письма шлют. Вот. Но хотя бы какой-то второй фактор включен должен быть точно. Пароли длинные, окей, это понятно, разнообразные в плане заглавные, строчные, там, большая длина, знаки препинания. Менять это тоже понятно, но есть еще такая фишка, про которую все забывают, что как только у тебя два пароля в одном месте, так сразу вероятность того, что его взломанут, вырастает в два раза. Потому что ты мог 10 лет назад зарегистрироваться на каком-то сайте с этим паролем, уже 500 раз забыть про этот аккаунт, а на том сайте тогда пароли, например, хранились в MD5, а MD5 сейчас уже... Простите, совершенно небезопасно.
В MD5 10 лет назад, да, они в открытом виде хранились, в текстовом файле на сервере.
Да. Ну, я про хороший вариант все-таки говорю.
Да-да.
Вот. И если сейчас это все дело куда-то утечет, то, пожалуйста, если ты тот же пароль где-то используешь, а люди используют. Ну, это, к сожалению, норма. Люди постоянно используют одни и те же пароли. Я себя от этого отучала очень долго, честно. Вот, но, тем не менее, если где-то что-то утекло, то считайте, оно уже в руках у злоумышленников. И, кстати говоря, если в пентест входит, допустим, фишинг, то есть если есть социальная инженерия, то первым делом просто пробиваются по базам, какие у людей были пароли, проверяется, они подходят ли они куда-то еще.
Нет ничего против, да.
Да, это очень просто.
У меня по всем официальным базам утекли только пароли, которые я вбиваю на сайтах, на которых мне наплевать. Вот. А вообще, типа, база паролей, единственный пароль, который нужно помнить, это мастер-пароль к базе паролей. И на всех сайтах должны быть разные сложные пароли, которые нужно менять раз в сколько-нибудь. Вот.
А это не единая точка отказа, типа, ну вот... Он, конечно, длинный и прекрасный, этот пароль. Ну, представь себе, что-то пойдет не так, и все твои пароли куда-нибудь денутся.
В смысле, а да. Каким образом? Ну, в смысле, что ты имеешь в виду, что пойдет не так?
Ну, вот там твой last password или one password или last pass, он там, вот он сольется, да, и окажется, что он где-то plain текстом что-то хранил, или там твой мастер-пароль утечет. Ну, такое все время происходит. Течет то, что мы вот не думали, что потечет, понимаешь? там Facebook, какие-то Гуглы, какие-то большие вообще. А так у тебя получается один пароль от всего, от всей твоей жизни. Не страшно?
Не, подожди, он не от всего, и это хранится у меня локально, а не там. Оно только расшифровывается их способом. И у меня есть паранойя на этот счет, и поэтому у меня есть некоторые способы дублирования, но это уже больше, чем делает 90% людей, поэтому уже это уже хотя бы неплохо. Вот.
Типа good enough.
Ну, еще не кликать, ничего не ставить, не запускать никаких приложений, в приложениях не вводить пароли, не ставить галочку запоминать пароли и все такое.
Ну да, и плюс внимательно все-таки послеживать, где вы находитесь. Потому что есть способы фишинга. Ну, грубо говоря, если взломают кого-то из ваших близких родственников и успеют прочитать вашу переписку с этими близкими родственниками или с бизнес-партнерами, кстати, был такой кейс тоже эпичный, то воспроизвести стиль общения, примерно подгадать темы, которые будут использоваться. Ну, это все элементы социальной инженерии, то есть просто использование психологии человека, каких-то особенностей, каких-то интересов и всего остального. Если вам придет ссылка от, я не знаю, вашего брата, друга, и все будет выглядеть вполне адекватно, и будут написаны здравые слова, а в телеге, допустим, можно ссылки вообще спрятать под текст, вы, конечно, кликните.
Да, ну, там даже нельзя навести и увидеть. В браузере-то можно хотя бы.
В телеге, по-моему, сейчас тоже можно уже.
Да, ну слава богу.
Вот, просто проблема в том, что если домен будет отличаться в одной букве, например, вместо буквы L будет стоять единичка, ну, поймаете вы этот взглядом
сразу? Да нет, конечно. Конечно нет.
В жизни.
Короче, если делать что-то одно, я бы все-таки ставил на разнообразные пароли на всех сайтах. Если что, к чему-то одному... А, ну и везде двухфакторная авторизация. Google аутентификатор должен стоять, ну, на вашем устройстве. Это нормальная тема. А, так, давайте теперь не со стороны обычных людей, а со стороны фронтенд-разработчиков. Какая самая популярная, самая популярная и самая непростительная ошибка? То есть, может быть, есть какая-то популярная, на которую наплевать, но вот... Если что-то одно люди, которые послушают нас подкаст, перестанут делать в коде, чтобы это могло принести максимальную пользу миру, что это будет?
Воу. Использовать слабые места своих фреймворков. То есть, допустим, небезопасные вещи, которые официально признаны фреймворком небезопасными, а люди их продолжают использовать. К сожалению, очень.
То есть всякие dangerously set HTML в React и
все остальное. Но есть еще один момент. Я, правда, не знаю, тут он касается разработчиков или все-таки на каком-то другом уровне это решение должно приниматься. Очень часто не обновляются библиотеки. То есть проект запустили.
Это разработчик.
Прекрасно живет. Либо на либо уже там три медиума уязвимости. И все.
Ты когда ставишь этот вот, ну, заново билдишь проект, NPM тебе говорит, у тебя там 427 уязвимости. И ты такой... Ну, пойду обновлю, а оно, типа, они пофиксили только в мажорной, а ты не хочешь менять на мажорную, и такой, ну ладно, кто-то еще сделает, и забиваешь.
А следующая мажорная не поддерживается той либой, на которую у тебя весь сайт написан.
Я примерно понимаю, почему так происходит, но это приводит к определенным последствиям.
Ну, то есть NPM-аудит фикс и все такое. Если
ну, это вообще отдельная тема для разговора, на самом деле, судя по последним багам, о которых сообщали.
Мне вот интересно про NPM. Ну, давай пару слов, что там пошло не так. Потому что мы как-то рядом живем, да, даже не знаем, что происходит.
А что там происходит? Там периодически, в среднем, где-то раз в полгода появляются новости о том, что кто-то загрузил туда библиотеку, ее скачало там несколько сотен тысяч человек, а она содержала бэкдор.
Угу. Был...
Регулярно появляются такие вещи. Вот буквально по пару дней назад последняя такая новость была.
И причем вы можете даже не знать, что вы ее скачали, потому что она, скорее всего, транзитивная зависимость какой-нибудь зависимости той библиотеки, которую вы используете каждый день. Вот.
Да, просто.
Это, конечно... Ну, нельзя просмотреть, с другой стороны. Вот у меня сколько? 7 тысяч, по-моему, сейчас в нод-модулях папок. Вот, невозможно просмотреть. Но Зато если постоянно обновлять и делать аудит, то есть шанс, что это уже кто-то за вас просмотрел, кто-то пофиксил, и теперь стало легче жить.
Ну, смотри, вообще, я не знаю, правильный ли у меня к этому подход, но мне кажется, что, типа, взломать могут тебя все равно всегда. В конце концов, могут случайно подобрать даже твой сложный пароль. Поэтому важно не написать такой код, который нельзя взломать, что смешная задача сама по себе, или не вести себя каким-то таким образом, чтобы, не знаю, твой аккаунт в соцсети нельзя было сломать, а иметь какие-то возможности хотя бы узнать о том, что тебя сломали, или узнать о том, что у тебя потенциально небезопасный код. То есть, грубо говоря, да, скачали несколько сотен тысяч, и наверняка воспользовались, и наверняка это ущерб для кого-то, но ты хотя бы узнав об этом, ты хотя бы имей возможность узнать об этом, и имей возможность это более-менее быстро исправить, то есть приоритизировать эти задачи и все такое, потому что проблема же не в том, что резко что-то выкатилось, неожиданно какая-то уязвимость, которая по всему интернету. А проблема в том, что висит эта уязвимость год-два, ты ее не исправлял год-два, и в какой-то момент дошли до тебя. Ты не Google, там, не сайт банка, до тебя первым не дойдут, но до тебя дойдут в тот момент, когда это будет на форуме «Чем заняться в третьем классе, когда вся домашка сделана», будут ломать просто совершенно случайные сайты, в том числе и твой. И тебе будет очень больно и обидно, что тебя взломал не злобный хакер, который находит уязвимости нулевого дня, а его хомячок, который просто скачал скрипты и запустил. Поэтому мне кажется, что важнее уметь просто иметь какие-то сигнальные маячки, что типа вот там... Вот, кстати, полезная тема. Из необычного места зашли в твой аккаунт. Это же прикольная тема. Собственно, вот что-нибудь такое для вашего сайта, и тот же NPM-аудит, и те же какие-то... Мне, кстати, очень понравилось в твоем докладе то, что ты говорила погрепать логи на алерт.
Угу.
Мне кажется, это очень прикольная тема. То есть иметь какие-то такие...
Фаервол сам должен делать.
Ну да, да.
Серьезно? Класс.
Вот хотелось бы узнать, понятно, что есть много требований к тому, как писать код, но как можно узнать, что твой код пора чуть-чуть менять, что пора обновлять библиотеку, что пора проверить, не содержит ли твой сайт эту уязвимость, если ты не специалист, который вот как ты каждый день следит за всеми уязвимостями. Есть какие-то там простой набор правил, который позволит не сидеть с уязвимостью там 2 года? Что бы ты посоветовал?
О, это хороший вопрос. Ну, во-первых, раз уже упомянули, есть веб-аппликейшн фаерволы, которые, по идее, должны получать обновление баз-сигнатур своевременно. То есть вышла уязвимость начали эксплуатировать. Один фаервол в сети поймал информацию о том, что там эксплуатируют вот так. И обычно эта информация сразу приходит ко всем инстансам этого фаервола. И он должен начинать уже алертить, то есть он должен сообщать, что, ребятки, вас тут, возможно, ломают уязвимостью, которая там связана с такой-то CVE, к примеру. Это одно. Но если вы... Ну, я думаю, что все-таки на серьезных проектах WAF уже есть у всех. Вот. А второе, хороший вопрос на самом деле, как поддерживать все в актуальном состоянии. Я знаю, что есть сервисы, которые... могут вас предупреждать о таких вещах, но обычно они предполагают, что вы код свой им предоставляете тоже. Ну, например, тот же Snyk.io. Он, насколько я помню, да, он там прям поддерживает этот цикл и сообщает, что вот если что, у вас вот эта библиотека вообще-то устарела, обновитесь. А еще я буквально недавно, летом это было, на одном сайте нашла уязвимость, которая была тоже в библиотеке, и через эту уязвимость залилась. В общем, там крутилась-крутилась. В итоге попала, ну, увидела данные админ-панели хостера. И просто зашла туда посмотреть, потому что там нужна была определенная информация. И там прям вот в админ-панели хостера стоит восклицательный знак, что, ребята, у вас вообще-то уязвимость в этой библиотеке.
Кайф.
То есть просто забили. Просто не заходили, не смотрели, не следили. Хотя бы иногда, хотя бы регулярно это нужно делать, чтобы... просто быть в курсе.
GitHub-чик тоже вот, вроде что-то такое говорит. Он анализирует NPM. На самом деле, да, тренд современного мира, что тебя со всех сторон начинают кричать. Пожалуйста, обновляйся, пожалуйста, смотри, уязвимости бесплатно, NPM тебе об этом говорит, Yarn тебе об этом говорит, GitHub пытается. Вот. Я думаю, что ты права, что проблема именно в том, что мы забиваем. Вот я как разработчик забиваю, и коллеги забивают. Вот. Нефиг забивать.
Друзьям разработчикам в этом месте обычно говорю, пожалуйста, продолжайте забивать.
А, ну да, у тебя так зарплата будет выше, конечно.
Да, разумеется.
Да, продолжайте забивать, подумайте о пентестерах, им нужно покупать Bentley, а не вот то, на чем они сейчас ездят.
То есть есть баланс, который состоит в том, что с одной стороны, что должен вынести фронтендер из нашего разговора о том, что всех можно взломать? Во-первых, что не нужно делать совсем очевидные ошибки, и нужно почитать тот же самый АВАСП и понимать, как их не делать. Во-вторых, нужно как минимум знать о тех местах, которые могут тебе сказать о какой-то проблеме твоей безопасности. Мы их, собственно, сейчас перечисляли. И как регулярно, во-первых, туда заглядывать, а во-вторых, если тебе что-то говорит, что у тебя проблемы с безопасностью, не считать, что это ерунда, и что никому не надо тебя ломать, потому что лучше сейчас потратить время и обновиться, чем потом иметь хоть какие-то проблемы возможные в виде, там, не знаю, удаленного твоего сайта, в конце концов, с хостингом. Мало ли что. То есть два направления. Не создавать того, что нельзя отловить автоматическими методами или сложно это сделать, и следить за теми местами, которые все-таки за тобой следят и что-то тебе подсказывают. И, наверное, это нормальное сочетание вложенных усилий на получаемый результат. Вас все равно можно будет взломать, но хотя бы не очень просто.
Да, совершенно верно.
Супер, мы дошли до какого-то логического завершения. Миша, что-нибудь хочешь еще добавить?
Я, честно говоря, ой, боже, мне придется пересмотреть то, чем я занят. Придется попрятать вот эти вот все. Мне просто стыдно стало, к сожалению. Вот мы говорили, да, о каких-то вещах. Я вспомнил, что вот недавно я вот это сделал, недавно пропустил сообщение от NPM. В общем, да, правильный стыд, так должно быть, надо что-то поменять. Потому что на самом деле не задумываешься вовсе. Вот, теперь буду задумываться. Большое спасибо, что заставляешь задуматься нашего брата. Продолжай в том же духе. Может, без Bentley придется... Да. Может, придется без Bentley обойтись по этому поводу, но да, благодарные фронтенщики, может быть, лучше, чем Bentley, как думаешь, Денис?
Да, поскольку Bentley я в природе видел, а благодарных фронтенщиков
никогда.
Вот. Ну что, я думаю, что мы на этом будем закругляться. Спасибо тебе большое, что ты пришла к нам, рассказала, насколько все плохо, вселила небольшую долю той паранойи, которую сама испытываешь во всех нас. Вот, спасибо тебе большое.
Спасибо вам, что пригласили.
Все, всем пока.
Пока.